«А я думал, религию придумала деспотичная иерархия, одержимая жаждой власти и контроля, дабы оправдать доминирование элиты над порабощенным народом».
«Те же самые люди, Якль».
«Ага, не замечал, чтобы ты властвовал над кем-то из нас».
«Потому что ты противишься моему авторитету, и в этом виноват лорд Клыгрызуб Кокт».
«Феловиль говорит, хозяева того лакея пошли его убивать».
Шпилгит подался вперед. «Неужели? Дай дрова, чтоб тебя. Согреемся. Рассказывай». Подлянка и Бисквит трудились на веслах. Червячник же сидел на носу, прищуренными глазами изучая пляж.
«Чистильщик, скажу я вам», — хрипло пробурчал он. «Не опасен. А вон их лодка на берегу».
«Будет разговор. Будет ответ, даже если червячнику придется распороть им брюхо и вытянуть кишки. И всего важнее, будет расплата». Он яростно подергал густую бороду, потрогал кончиками пальцев красные круги на щеках. Пришлось снова их срезать. Как всегда, неприятная работенка, и от всех сразу не избавишься. Проклятые червяки знали, когда на них нападут, и панически откладывали яйца. Вскоре на лице и шее появятся новые круги. Они стали частью жизни, как стрижка волос и стирка подштанников. Раз в месяц. Каждый месяц, насколько он себя помнит. Но, вернув похищенную добычу, он сможет купить целителя. Мастера Денула, который заберет деньги и вытравит червяков. Можно будет ими сменить. Деньги помогут оплатить все. Однажды он снова станет красавцем.
«Почти!» — крикнул он через плечо.
Чистильщик подтащил большой камень и оставил среди плещущихся волн. Теперь он поспешно вернулся, поджидая их. Овчиный плащ развивался по ветру.
«Старикан! Раньше был здоровяком, но уже десяток лет не опасен. Хотя глаз с него не сводите. Мы слишком близко, чтобы все пошло наперекосяк».
Они преследовали солнечный локон с гавани Толля. Тонули в броске веревки от кормы и видели приятелей, птичу краб, дыха губба и хека урса. А те пялились с борта и ничего не делали, только смотрели на тонущих.
«Но мы ведь не утонули. Нет, нас так легко не утопишь. Вместе мы крали сокровища пивунов. Сатер составила план. Но нас предали, и сейчас мы хотим свою долю. И черт меня дери, но мы ее получим».
Он глянул влево, рассматривая остатки локона. Не только их компания преследовала обреченное проклятое судно. Случилась стычка с пивунами, но буря разогнала их. Если улыбнутся боги, все пивуны пойдут в черный мир ила и костей на тысячу сажений вниз. Так или нет, но никто не видел поганых ублюдков с начала бури. Шлюпка грузно врезалась в песок, заставив их подпрыгнуть. Подлянка встала, откинув льняные волосы, выгнулась, поглядела на чистильщика и фыркнула.
«Хм, милая шапка, хочу такую шапку».
«Позже», — сказал Бисквит, уже шагавший по колено в воде. Червячник побрел следом. Биск шагал к чистильщику, вытягивая двуручный меч. Мужчина попятился.
«Умоляю, я ничего не сделал».
«Дело простое», — пояснил Биск. «Такое простое, что ты можешь и уцелеть. Птичья краб, дых губ и хек урс. Где они?»
«А?»
Чистильщик указал на тропу, пропадавшую за хижиной среди обрывов берега.
«Думаю, уже в селении. Спендругль, что в устье Бляклы, под гаддовой крепостью. Греются, наверное, в королевской пете или где-то на верхней улице».
Биск вложил меч. Обернулся к товарищам.
«Мы снова на суше. Теперь я снова капрал. Отдаю приказы, понятно?»
Червячник оглядел спутников. Биск ростом был не выше клинка, однако сложением походил на скальную обезьяну. И лицом тоже. Эти глазки в глубоких опухших орбитах напоминали цветом стертые ногти похороненного заживо. Улыбаясь, к счастью, редко, он показывал прочные, острые, ставшие синими от листьев урлита зубы. За жизнь он убил 31 мужика, 7 баб и ребенка. Ребенок плюнул ему на башмак, засмеялся и сказал: «Не тронешь, это закон». Биск не по своей охоте пошел на службу, как и все они. Тогда Толь и большая часть Стратема ждали вторжения. Но Багряная гвардия высадилась только, чтобы убраться назад. Вот тогда пивуны решили загробастать всю власть, и жизнь пошла невеселая. Но это все позади.
«Ладно, сир».
Подлянка пожала плечами с той легкой грацией, с которой готовилась ударить кого-нибудь с ножом в спину. Удивительно, как они еще не порезали друг друга, но дело ведь понятное. Сначала вернуть добычу, потом пусть блещут клинки, но не раньше.
«Идем».
Биск ткнул пальцем в чистильщика.
«Хороший ответ. Живи».
«Спасибо, люди добрые. Всех вам благ».
Трое бывших стражников из города Толь двинулись по тропе. Вуфайн Гекс увидел, что троица миновала хижину, не разграбив ее, и вздохнул.
«Могло обернуться куда хуже, это верно».
Оглядел длинную шлюпку в прибое и поспешил схватить носовой линь. Шторм возвращался, как шлюха, обнаружившая деревянный грош, и ему хотелось решить дела и засесть в лачуге, в тепле и неге, пока бушуют фурии. Лодка немалого стоит, а трое глупцов вряд ли вернутся. Однако позаботиться следовало не только о лодке. Нет, до ночи у него еще много дел. Тихо насвистывая, он обвязался линем и налег грудью. Шлюпка на дюжину человек, тяжелое бестие, а это еще и слажено на совесть. В лучшие годы ему не составило бы труда вытянуть ее на пляж. Сейчас же пришлось глубоко зарыться ногами в песок и тащить изо всех сил. Возраст, словно демон, проник в самые кости, наслал слабость и хрупкость, украл мышцы, силу, быстроту разума. Жалкая награда за выживание, если подумать. Вот доказательство, что жизнь — игра для дураков. Может, был где-то бог, решивший, что жизнь — штука стоящая и сделавший ее реальной. Дул на искры, пока не остались одни угольки, и сел и подумал: «Стоящая штука, верно? Сделаем-ка еще, побольше». Но ведь искра мужчины или женщины не должна быть лишь искоркой в темноте. Он шагал. Шлюпка за спиной рывок за рывком покидала волны. Мышцы помнят лучшие, молодые дни, а если кости жалуются, пусть, и если поутру его охватит ломота, ну, он проклянет наступивший день. Трудясь спиной к морю, Вуфайн не увидел, как на южном горизонте показался парус, алый, как кровь.
«Управление бросает вызовы», — произнес Бошелен, поднося к свечам вино в хрустальном бокале. «И налагают на нас великие труды, кои мало кто из простецов способен уразуметь. Вы согласны, сир?»
«Сам говорил так множество раз», — ответил Клыгрызу, поглядываясь на грош вода. «Как ты отметил в томе тирании, писец? Видели, Бошелен, как он записывает каждое мое слово? Я составляю книгу, понимаете ли, сочинение из множества частей, и нынче, этой ночью, вы самолично вошли в историю моего возвышения».
«Как остроумно, сир!»
Бошелен поднял кубок для тоста.
«Если ваш компаньон соблаговолит заговорить, тоже достигнет бессмертия на пергаменте моих подвигов. Грош вот, отметь, пергамент подвигов. Мой дар — броские фразы, видите ли, и я неуклонно предоставляю их потомкам». «Предоставляю их потомкам, запиши, писец!»
«Увы», — вздохнул Бошелен, «таланты Корбала Броша из иной области. За столом он славится лишь скромностью и явным расположением к изысканным блюдам. Не так ли, друг мой?» Корбал Брош поднял взгляд над тарелкой, облизал сальные губы.
«Тела, что я оставил снаружи, должны уже были замерзнуть. Как думаешь, Бошелен?»
«Думаю, должны».
Корбал хмыкнул и вернулся к еде. Круглый зуб махнул рукой, и слуга наполнил его бокал.
«Всегда удивлялся», — заявил он, — «почему простой народ смотрит на труп с ужасом и отвращением? Признаюсь, лично я нахожу в безжизненной позе некую выразительность».